У эфиры «Радио Свобода» у студии Ольга Короткевич. Филин Прас 15 «Подороже свободы». Вандровка с Дмитра Бартосика у вёску Беразинская Маладешинского району. А зараз эксперты за свободы. Апошним часам з'яўляецца ўсё больш інфармацыі пра актывізацыю дзейнасці грамадскага аб'яднання «Белая Русь». Дзеля чаго створаная гэтая арганізацыя, якую функцыю яна можа выканаць у часе выбарчай кампаніі? Ці можа «Белая Русь» ператварыцца ў партыю? Гэтае пытанне абмяркоўваюць в экспертызе «Свабоды» палітолагі Уладзімір Мацкевіч і Юры Чавусаў. Вядзе гутарку Валер Карбалевіч.
Установчий з'їзд громадського об'єднання «Белая Русь» у листопаді минулого року пройшов ніяк неприкметно для неполітизованого громадства. Не було моцного піару у державних медіях, і тому для експертів, політиків так і залишилося питання, що це було, для чого створена гэтая організація. Апошнім часом з'являється ще більше інформації, що «Белая Русь» активізує свою діяльність. Рыхтується новий з'їзд об'єднання, у Домі літератора визволяються площі для офісу «Белой Русі», влади заганяють у гэтае об'єднання супрацовників бюджетних організацій, найперш системи едукації. То бок улады імкнуться надати нейкую грамадсько-політичну роль гэтай структуры. Якую ролю, господар Маскевич?
Уже шмат говорилося про ролю і призначення «Белой Русі» для виборів і місця у електоральних процесах. Але ж думаю, що треба позбавиться от звички думать про все, что отбывается в Украине, только в контексте выборов. На сегодняшний день режим усталявался в Украине настолько, что он больше заклопоченный, так бы мовить, развитием краины, чем электоральными там некими процессами, выборами и так далее. У все ведают, какое место занимают выборы у тоталитарной побудове громадства, у авторитарной диктатуры. Тому треба анализовать «Белую Русь» про некие иншие меты, для яких она створяет. Я думаю, что главным призначением «Белой Руси» является подрыхтовка кадров керующих. Калі мы узгадаем про Советский Союз, які заўсёды быў прыкладом для ідэолагаў і праектыроўшчыкаў режиму, то там Комсомол і КПСС былі такой школой падрыхтоўкі кадраў. І паколькі з'явіўся уже даўно БРСМ, то не хапала толькі даху у гэтай пірамідзе падрыхтоўкі вышэйшых кіруючых кадраў для режиму. А режим адчувае вялікі недахоп кіруючых кадраў, тым больш професійных, адданых. Вядома, што ні адна навучальная установа сама по себе не может дать необходимую колькость кадров, и она может только научить неким ведам. А практика и досвід з'являються у непосредной работе керовника. И тому посады у БРСМ, а потом у Белой Руси будут таким лифтом и ситом, праз які будут отбираться керуючие кадры.
Я хочу на вас поспрачаться. Справа тем, что КПСС была как раз дахом, верхним поверхом державной улады у Советском Союзе.
Так оно и было, вы маете рацию. Только был и другой бок у этого всего, и про этот бок менавіта я и сказал. Пануючим классом «Белая Русь» не станет.
Калі организация является реальной уладой, тогда это мае сенс. Калі это некий фантом, то...
Отбор и сито.
Спадар Шаусов, як вы думаете, якую ролю спробуюць улады надать громадскому об'яднанню «Белая Русь»?
Я погодился с господаром Владимиром, что анализовать «Белую Русь» в контексте выборов – это не самый продуктивный шлях. Но то, но все-таки иншее функциональное предназначение у этой организации. Але я не поделяю вот такого погляда на «Белую Русь» как на некий докладно проличенный проект, скированный, вот, например, на подрихтовку кадров. Мы бачим, что иншие организации подобного кшталта, вот такие субституты громадянской супольности, я навидовочно функцию подрихтовки кадров не выконывалась. На мой погляд, мы маем справу сопровождения. На этапе створения «Белой Руси», мы памятаем, мэты были довольно амбитные, заявлялось как раз таки про магчимое створение основы для будущей партии, сказали про переход для пропорционной системы, але уже коли отбылся съезд установочих этой организации и побачили, что первоважно грунтуется на кадрах системы адукации, это уже свечит про то, что таких амбитных мэтов политичного характера эта организация не ставится. Там первоважно люди системы адукации, ну это вот подняли вольные люди, руками яких робятся подлік голосов в выборчих комиссиях, але не глядзячы на всю штучность этой так званой громадянской супольности в кавычках, якая ствараецца, яна будзе выконваць ролю грамадскага аб'яднання, і мы гэта бачым на прыкладзе БСМ, калі маладзёвыя спантанныя грамадскія ініцыятывы ў значнай ступені паглынаюцца сістэмай БРСМ. І магчыма, гэта сродак кантралявання грамадзянскай актыўнасці ў адукацыйным асяродку. Але наконт падрыхтоўкі кадраў тут бы я не быў бы так аптымістычны.
Якую функцію може виконати це об'єднання під час виборчої кампанії? Білая Русь не з'являється партією. По законодавству вона не може навпрост вилучати своїх кандидатів у депутати. До того ж, переходить до пропорційної системи виборів, влади не збираються. Про це доволі твердо казали опошнім часом і Лукашенко, і Ярмошина. Тоді навошта вона потрібна під час виборчої кампанії? Спадар Маскевич.
Наколькі я ведаю з прыватных крыніцаў, абмеркаванне магчымасці пераходу да прапарцыйнай сістэмы шло. Можа быць, уже скончыліся гэтыя летуценецкія такія захады. Думаю, што як паўфабрыкат такі, Белая Русь да гэтага прызначалася ў свой час. Але ж адбор, падрыхтоўка нейкіх мерапрыемстваў там і так далей, гэта ўсё лягчэй рабіць праз нейкую квазі-недзяржаўную там структуру кшталту Белай Русі. І як мы памятаем, у таталітарнай краіне падрыхтоўка да выбараў выкарыстоўвалася хутчэй для нейкай там ідэалагічнай накачкі. Я думаю, што менавіта гэтую функцыю ў найбольшай ступені і будзе гэтая функцыя нагружана менавіта на Белую Русь. Непасрэднага ўдзелу ў выбарах карысці ад яе я не бачу. У яе нейкая такая факультатыўная функцыя. Я сапраўды пагадзіўся, што можа быць, гэта не вельмі дакладны інструмент падрыхтоўкі кадраў. Я не стану на гэтым настойваць, я проста хацеў бы звярнуць на гэта ўвагу, што такая функцыя таксама можа быць, паколькі рэжым увогуле, так скажем, не вельмі інтэлектуальны. І там не так шмат людзей, якія пралічвалі б там усе наступствы. Та яны рухаюцца метадам спроб і памылак. Нешта зрабілі, а потом глядзяць, як можна выкарыстаць. Думаю, што гэтыя выбары стануць менавіта такім выпрабаваннем для Белай Русі. На што яна ўвогуле прыдатная?
У ефіры экспертыза свабоды на тэму, якую палітычную функцыю можа мець арганізацыя Белая Русь. Палітолагі Уладзімір Мацкевіч і Юры Чаусаў, суразмоўца Валера Карбалевіча.
Спадар Чаусава, вы як мяркуеце, якую ролю можа выканаць Белая Русь падчас выбараў у Палату прадстаўнікоў восенню гэтага года?
Таксама пагаджуся, што на этапе фармавання Белай Русі, прасоўвання гэтага праекта, гэта сапраўды меркавалася, напэўна, як прапанова стварэння Белай Русі як сапраўды моцнай палітычнай сілы, але гэта таксама прадугледжвала перафарматаванне ўсяго выбарчага працэсу, што магло бы стварыць непажаданую дэзарганізацыю сістэмы. Напэўна, на этапе разгляду гэты праект быў адкінуты, а Белую Русь ужо пачалі ствараць, была замінка са з'ездам, калі ўжо, напэўна, праект як палітычны быў адсунуты. Вырашылі ўсё ж такі Белую Русь стварыць, ну, няхай у гаспадарцы будзе, а мяняць сістэму правядзення выбараў, якая ж, дарэчы, памятаем за апошняй кампаніі, даказала сваю дасканаласць і пэўную эфектыўнасць. У межах наяўнай выбарчай машыны Белая Русь выканае дапаможную функцыю, яна проста аб'яднае шэраг элементаў, звязаных з вылучэннем у выбарчай камісіі, каб пазіцыянаваць, вось глядзіце, у нас сябраў выбарчых камісій ад грамадскіх аб'яднанняў, ад БРСМ, ад СПБ, ад Белай Русі, шмат. Грамадскія аб'яднанні ўдзельнічаюць у арганізацыі выбараў. Вылучэнне назіральнікаў масавае, сістэмнае. Пра гэта ўжо кіраўніцтва Белай Русі казала, што назіранне это будзе адным з асноўных элементаў, то есть засведчыць справядлівы ход выбарчага працэсу. Але гэта відавочна функцыя дапаможная. Мы толькі констатуем, што вось такая заявка Белай Русі на тое, каб быць асноўным элементам выбарчага працэсу, яна была адкінутая. Памятаем, што, напрыклад, за год да таго, у 2006 годзе, на такую ролю прэтэндавала камуністычная партыя, праўладная. Памятаеце, быў шумны быццам бы аб'яднаннем камуністычных партый. Вось мы бачым такі праект.
Вось працяг гэтай думкі, сапраўды, адразу толькі з'явіўся гэты праект, казалі пра з'яўленне партыі ўлады і ўвесь час глядзелі на Расію, дзе такую функцыю выконвае партыя «Єдиная Расія». І вось сапраўды была спроба нешта зрабіць, неяк надуць камуністычную партыю Беларусі. І вось вылілася ў нешта зусім мала зразумелае. Пытанне такое, так чаму ж усё ж такі не стваралі партыю, а ствараюць грамадскае аб'яднанне з незразумелымі функцыямі? Чаму не стварылі партыю?
Я думаю, что это самое істотное питання сьогоднішніх. Давайте поглядим на трафареты и шаблоны нашей думки. Мы по-ранейшему думаем, что Беларусь неяк запозычвае з Росії пэўныя узоры для будавання краіны. Я думаю, что уже не так. Беларусь в этом сэнсе, так бы мовіць, наперадзе. С другого боку, у Беларусі раней, чым у Росії, зразумелі, что у побудове державы такого типу, які зараз адбываецца і у Росії, і у Беларусі, месца партыям адводзіцца не такое, як відавочна у демократичних країнах, і навіть не такое, як було при Совєтському Союзі, і навіть не такое, як було у так званих країнах народної демократії, де штучна чи там лялічна така була многопартійна система нібито. У цьому сенсі місце партіям, воно так і не визначено. Увогуле, ми у політології, у філософії соціальній ще докладно не зрозуміли, а що це за тип такої держави випрацьовується сьогодні у некоторих країнах СНД. Шмат які наші аналітичні думки походять хутче з подручников, те там со старых теорий политологичных и социологичных, чем с докладного вывучения наявной ситуации, якая есть. Я думаю, процессы отбываются цікавые, где пошук певный, и чем он скончится, еще неведомо.
Господар Чаус, а вы, як думаете, чому не партия, а громадское объединение Белая Русь?
Ну, в принципе, уже сказал про это, что створение партии приближило значное изменение всей той системы, якая, в принципе, доказала свою эффективность в плане того, что она позволяет достигнуть потребных выников выборов. И створение партии погрожало неполностью, максимально сгубить контроль за выборчим процессом. И в уголе створение партии у влады повеличило по ролю и инших партий. Признавалась эта максимость партийной политики, якая, в принципе, зараз в Беларуси в уголе не есть. Роля продержавных партий в этой системе декоративная. Тут можно погодиться, что мы просто накидываем ранейшие штампы, развитие режима идеи иншим шляхом и створение неких посередников помеж уладой и народом, но зараз режиму не потребное. Режим выбирается непосредственно на населения.
Режим усталяваўся, ён павінен кіраваць краінаю. І калі вы заўважылі некалькі гадоў з пачатку 21-го стагоддзя, режим шукае магчымасці менавіта ўладарыць і кіраваць краінаю больш, чым змагацца з апазіцыяй, якую ён уяўляе сабе, што ён уже перамог.
Прагучала экспертыза свабоды, у якой палітолагі Владзімір Мацкевіч і Юры Чаусаў абмяркоўвалі магчымую палітычную ролю арганізацыі «Белая Русь». Передачу вёў Валер Карбалевіч. У эфіры «Свабода» і зараз галоўныя тэмы дня. Сёння на волю выйшаў палітвязень Андрэй Клімаў. Інфармацыю пацвердзіла яго жонка. Андрэй Клімаў едзе цягніком з Калінкавіч у Менск. Александр Лукашэнка заявіў, што пытанне палітычных зняволеных у Беларусі закрытае. Паводле Лукашэнкі, ён, маючы канстытуцыйнае права, прыняў пастанову вызваліць тых людзей. З БДУ адлічаны студэнт 3-го курсу факультэту журналістыкі, старшыня культурніцкай камісіі партыі БНФ Франак Вячорка. Паводле загаду рэктара прычынай адлічэння стала акадэмічная непаспяховасць. Сам студэнт, які ў часе сесіі і вакацыяў адбываў 15-суткавы арышт, сапраўдную прычынай адлічэння называе сваю актыўную грамадзянскую пазіцыю. У прынятай Бундэстагам рэзалюцыі прапанавана захаваць ранейшы кошт візаў для грамадзянаў Беларусі 60 еўра. Другі дзень доўжыцца праца ратаўнікоў на месцы прарыву трубаправода ў Рэчыцкім раёне. У выніку аварыі на Дняпроўскую абалону ўжо выцекла больш за 70 кубаметраў паліва. Цэнтр выбаркам разгледзіць прапановы апазіцыі па ўдасканаленні выбарчага заканадаўства, заявіла старшыня Цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына.
У новым выпуску «Дому літаратара» гутарка з паэтам Андрэем Хадановічам пра яго новую кнігу «Барылібры», прэзентаваную нядаўна ў Беларускай акадэміі мастацтва. Крытык Анатоль Сідарэвіч рэцэнзуе паэтычны зборнік Івана Лагвіновіча «Палыновыя кветкі», а ў рубрыцы «Аўтар і твор» вас чакае сустрэча з пісьменнікам і дырэктарам выдавецтва «Радыёла Плюс» Уладзімерам Шіўчыкам.
Чарговую перадачу «Дом літаратара» слухайце ў суботу 16 лютага. А зараз падарожжа свабоды. Сёння пра сваю вандроўку ў вёску Беразінская, што ў Малатычынскім раёне, раскажа Зміцер Бартосік.
Поселок Беразинское я збирался съездить давно, как поговорить с Якубом Конаном,
с человеком уникального лёсу, который мог загинуть десятки разов, але выжил. Выжил у битве под Монте-Кассино, выжил у советским полоне, выжил у ГУЛАГу. Летось спадару Якубу исполнилось 95 годов. Я вырашил, что оттягивать визит не варто. Але по дороге до ветерана я сустрел на своем шляху кольки цікавых суразмовцев. Поселок Березинское сустракая подорожника выдатной декорацией до пикника на узбочине Стругацких. Мертвым будинком одного из корпусов колишнего торфобрикетного завода. И ржавые трубы, черные в окна без шибов, выкладенная с цеглы личба 1959. Коли я спынился, как полюбоваться этим промысловым чудом, до меня подошла кабета пенсийного веку. Размову завела сама. Потекавившись от тени со столицы я и отрымавший становший отказ, кабета выказала свою просьбу, каб я надруковал у якой менской газете ее объяву об праце.
Сама я тут живу, вот в Березинску. Нема мне такого в Насте богатенько, каб где, може, маму глядеть и батьку у Минске проживать. А я сама медсестра еще могла бы устроиться на работу. А тут нигде нема работы, хоть караулкуши.
Тут нема нигде работы.
Вот бы я хорошо устроилась, бы я сама медсестра, понимаете?
А с чего Березинская ты живи? Там завод який
есть? Ну, брикетный завод там был неколи. А теперь от Минска, с холодильникового завода. А до Атланта есть некоторые детали робить.
А как живут люди?
Очень бедно. Все бедно живут до ужаса.
Часом таких кабет бывает слухать тикавей за социологов. Принамсі, что тычется поводинов электорату при экономичном кризисе, прогноз от тетки Лили, напевно, самый верогодный.
Народ собирается бунтовать.
Пить, конечно, я не буду пить. Тут бунтовать никто не будет. Пить ужасно пьют. Что уже пьют? Вы знаете, что я сама теперь работаю у районной больницы, в приемном покое. Вы даже не представляете, каких циррозных больных привозят. Ужас! А сколько бомжей! Такие бомжи, такие вонючие, такие страшные. Я бы их так ловила бы где-нибудь, ну, строила бы какие-то дома, те колхозы для них специально. Лукашенко много тирает.
Мы разом со спадарыней Лилией поспочували Лукашенку, які губляе такие каштоўныя кадры. Я взял текст яе объявы и поехал далей. Шукаючы дом Якуба Конана, я разговорился с компанией мужиков, якія корпаліся у гаражы, намагаючыся оживить старый гольф. Тое, что у политицы разбираются все белорусские мужики, факт вядомы. Але ихные разумения все далей отходят от генеральной линии. Господар гаража давно сошел с мясцового завода на вольный хлеб. Займается ремонтом автомобилем.
Я же тебе говорю, пол поселка у жопы. Плачет, то не благо, но ты работаешь дурная. В Минске за такую работу платили бешеные гроши. Мне плачет нормально. Ну, меня жонка на заводе, вот 550 получает. Бурелла страна.
Ну, сами выбрали, ну так сами и расплачиваемся. Не так.
Кто выбирал кого? Расскажи мне.
В 94-м?
Дядя, кто выбирал кого Александра Григорьевича хотя бы в этот период?
Да.
У нас на заводе зарабили, знаешь что, не этой вы, братья. Так, суббота рабочий день. По приказу, кто не пришел на выборы, прогул, досрочное голосование, еще. У 48 стран мира не пускают Лукашенко, так?
Ну.
А толку? Як верну, так и верни. Я, блядь, тогда еще те годы с мобильника высчитывали, даже с мобильника брали на эту библиотеку. Да, мне на библиотеку, что мое дитя туда поедет, в эту библиотеку.
Наконт идеальной экономичной будучини Беларуси мой суразмовца мае такі рецепт.
Беларусь может жить за счет одного транзита. Пробил 4 часа в сутки, пошел домой. А остальное за счет транзита, центр Европы. Почему бы до России сразу тулился? На запад пошел, радом Евросоюз.
Ну, зараз оппозиция хочет новую акцию начать. Сбор подписов за вступление Беларуси в Евросоюз. Ну, как бы собрать там миллион.
Правильно, собирайте миллион, батька под отрыганным миллионом жопу. Я тебе скажу, коли будет лепи. Еще года 4-5 от силы, как уже подрасте это поколение. Мы еще при большевиках, как жили, так мы еще знаем, да, так. А уже эти люди ки доходят. А новые, вот мой хлопец, что им будет, не научать теперь не будут. Попомнишь мои слова?
У эфиры «Подорожжи свободы». Змитер Бартосик рассказывая про свою вандровку у вёску Березинская, что у Молодечинском районе.
Мене завжди тешить тое, что, здаецца, нема у Беларуси мястечка ці вёскі, у якой бы не было своего поэта. Як правило, гэта люди, не звязаные с беларушчиной професійна. Частей за все іхныя вершы слабые и аматорские, але дякуючи гэтым графаманам, усе мясцовые советские мероприемствы, ці то ушанаванне передовиков, ці то юбилей калгаса, хоть крыху оживляются и набывают людский выгляд. У Березинским верши пиша былая рабочая торфяного заводу Татьяна Баган.
Как не пил горылки, я жонка добрая была, а так бреша лемантуя и кляне меня штудня. Ты безрогая скотина, весь дорос, як чорт шатиной, и коли в опошний раз ты был тверозный, дай отказ. Вось и ранок настае, в голове трашчить, гуде. Где ж мне 1000 взять, каб хватило на 0,5? Где ж мне взять такой водицы, каб я змог опохмялиться? Наша такая прогожая мова. Ось она, сдается, нейка такая, может, заковырастая, такая вот, может, непонятная русскому человеку.
Без родной мовы человек, и он...
Дается обделенный. На мою думку, мне сдается, что обделенный.
Дом Якуба Конана стоит, напевно, на самой Гразской улице Березинского. По ей треба ездить не на Волзе, а на лендроверы. Сподяюся, у шматликих гостей спадара Якуба с заходних амбасадов проблем с проездом было меньше, чем у вашего покорного слуги. Ихной увагой ветеран не обделены, что правда складая головный боль для ягоной невестки Янины, якая сустрела мяне без энтузиазма.
То я уже и зверею, если честно вам сказать. Понимаете, это работа для вас. А для нас это ненужные, как бы сказать...
Хлопоты.
Во-первых, этого деда, он же как манекен, его надо одеть, обуть, побрыть. Едет посол английский, то, например, так что ж делать. Потом, как взялись заграничные ездить эти корреспонденты. Ну, вы понимаете, никакой лишней жизни, это раз. А второе, что... Он же уже, простите меня, манекен, не публичный человек.
Я все ж пройшов фейс-контроль у спадарыні Яніны, и герой Монте-Касіна зусім не подався мне манекеном. Хударлявы, высокий старый, больше подобный на Дона Кихота.
У таких горах построились оборонную линию. У нас такие силы были, техника хорошая. А что ж техника? И на ровных полях, как на Беларуси, да, тут техника. А там горы такие, скалистые, каменные горы. Я был 50% слуха там потерял, под Монте-Касіна. Я был наводчиком в легкой артиллерии. И русские были даже там, и белорусы там, как и хоки. А я наиболее то поляков. Все говорили только на польском языке.
А по-белоруску говорили помеж собой?
А я сами собой, чем уж не говорили. Азгавер выступил там, и он все правильно сказал. Он сказал, солдаты, вы не знаете, какая пришла на вас черная ночь. После этой ночи ни одна матка вас не встретила. Вас много останется тут. Ни матка не встреча, ни жутка, ни сестра. Но всегда останетесь тут. Мы понесем великий век и с Богом у дорогу.
Вы не боялись отсюда вертаться?
Боялся.
И все равно вернулись?
И ехал. Моя понятие такая, но Рэбитка сказала, что я приеду на родину умирать. И что я звонюсь, это обычно все правильно. Я сюда не думал ехать, нашел место в Италии, хорошее место. Марию там нашел итальянку. Я уже и чуть не поженились мы, до свадьбы договорились. Доходило до свадьбы, а тут пришел приказ наш полк, подъезжаю в Андреев.
И Італійскія ўлады не далі беларускаму салдату дазволу на вяртанне ў Італію да сваёй нявесты, што яскрава гаворыць аб стаўленні тагачасных італійскіх уладаў да сваіх вызваліцеляў. Тое, што на радзіме будзе не салодка, як у Конан уяўляў, але, вядома, не мог прадбачыць усіх дэталяў прыёму. У яго адабралі ўсе ўзнагароды і адправілі разам з маладой жонкай і маленькім сынам у сібірскую ссылку, адкуль Конаны вярнуліся толькі ў 59-м годзе. Я ўжо не першы раз сустракаюся з нежаданнем беларускага чалавека жыць на чужыне, але выпадак з Якубам Конанам асаблівы, бо за гэтае сваё жаданне беларус гатовы быў плаціць па самым вялікім рахунку. І ці не таму гэты чалавек перамог і выжыў.
Аб сваёй паездцы ў вёску Беразінска, што ў Маладычынскім раёне, расказваў Дзмітрый Бартосік.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбаляў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звернецеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!